беседы о дхарме. Ом намасте, уважаемые радиослушатели! В эфире духовного радио «Голос беспредельного» передача «Беседы о дхарме». С вами ведущий послушник Илья Куриленко. И сегодня в нашем первом пилотном выпуске гость, старшая монахиня монастыря Академии Йоги Собрания Тайн, с вами Сатитаджаси Гири. Намасте, Сатитаджаси.
Ом Шанти.
Сегодня по всему миру празднуется великий ведический праздник почитания духовного учителя, 3 июля. Гуру Пурнима является одним из самых священных праздников ведической традиции. Он отмечается в полнолуние месяц Ашад. Это день памяти великого мудреца Вьясы, но также почитаются все духовные коренные учителя, а также все учителя человечества. Сатитаджаси, так почему же очень важно почитать и праздновать этот праздник, и почитать самого коренного учителя?
Если говорить в контексте ведической традиции, то принцип взаимоотношений гуру-ученик очень важен. И в ведической традиции это называется гуру-йога. Но если мы рассмотрим любую глубокую, серьезную духовную традицию, то этот принцип также существует. Может быть, он не так ярко выражен и отмечается, но в любом случае почитание духовного мастера является основой для успешной духовной практики. И каким образом строятся взаимоотношения между учителем и учеником? Первое – это почитание, это преданность, служение своему духовному учителю. Вот эти принципы, если они берутся за основу, то они дают возможность правильно установить взаимоотношения. Поэтому почитание, оно позволяет просто ученику установить правильное взаимоотношение на духовном пути.
Мы сейчас можем наблюдать, что йога становится очень популярной в мире, и тысячи, можно сказать, даже миллионы людей практикуют йогу. В основном это хатха-йога, современный стиль. И, к сожалению, как можно наблюдать, многие не понимают принципы гуру-йоги, а многие даже его как-то отрицают. Как вы думаете, с чем это связано и как это можно избежать, этого избежать в современном мире? Непонимание важности гуру-йоги.
Но на самом деле, если мы рассмотрим любую мирскую сферу деятельности, науку, искусство, ремесло, то мы увидим, что принятие авторитетного наставника, этот принцип существует, и без него никак. Если мы хотим в чем-то стать мастером, то нам нужно принять именно этот принцип авторитетности духовного учителя. Поэтому на духовном пути это самое важное. Если говорить о том, что сейчас, в наше время, этот принцип не признается, я думаю, скорее всего, он, возможно, не прояснен для духовных искателей европейских стран. Если мы посмотрим на такие страны, как Индия, Непал, то это целая культура. Традиция воспитания детей начинается именно с почитания гуру. Мы знаем о таких понятиях, как гуру-кула, допустим, когда ребенка отдают в малом возрасте на обучение в школу учителя.
С 4 лет, по-моему, даже.
Да.
Сатитаджаси, но среди этого количества молодых людей и других возрастов, которые занимаются, начинают заниматься йогой в современных городах, многие хотели бы найти духовного учителя. Но они как-то ходят по семинарам, посещают различные классы йоги, но так и этого не происходит. Как вы считаете, что нужно делать духовному искателю, чтобы он нашел своего истинного мастера? Как это сделать?
Есть такая поговорка: когда ученик готов, духовный учитель приходит. Я думаю, что для духовного искателя в первую очередь нужно понять, что такое путь духовного развития. Мы все разделяем людей по расовой принадлежности, национальной принадлежности, но существует также и эволюционное разделение. И об этом гуру очень хорошо сказал в книге «От человека к Богу». Понять, что человек – это не конечный этап эволюционного развития. Во Вселенной существует различная иерархия живых существ. И их эволюционный уровень духовный намного выше превышает человеческого. И нам нужно первое для себя поставить вопрос, что является смыслом нашего существования в человеческом мире, какова ценность этой жизни. И для духовного искателя, естественно, это является духовный рост, духовное развитие. И духовный искатель тогда начинает знакомиться, что это за пространство, каковы принципы духовного развития, каковы существуют эволюционные пути развития духовного. И я бы рекомендовала начинающему практику сначала знакомиться со священными текстами, с принципами духовного обучения, с такими понятиями, как гуру, ученик, принципы взаимоотношений, ведической традиции это называется, самая, и так далее. И по мере того, как новичок все это изучает, и для него открывается новый мир, который называется духовный мир. Вот тогда приходит духовный учитель, тогда есть понимание, каким образом искать духовного учителя в этом мире.
Очень интересно. А я напоминаю, что в эфире духовное радио «Голос беспредельного» и передача «Беседы о Дхарме». С вами ведущий послушник Илья Куриленко. И сегодня у нас в гостях старшая монахиня монастыря Академии Йоги «Собрание Тайн». С вами Сатя Таджаси Гиря. Мы говорим о празднике Гуру Пурнима и почитании духовного учителя, важности Гуру Йоги. Сегодня мы в нашем монастыре Дивиалока отпраздновали Гуру Пурнима. Все ученики делали свои подношения, делали омовение стоп, и мы знаем, что сегодня и Пайлот Бабаджи в Харидваре праздновал со своими учениками этот великий праздник, и вообще по всему миру. Сатиджаси, а почему нужно вот всем собираться в таких больших, красивых ашрамах и монастырях и праздновать этот праздник? Почему не делать так, как делают многие отшельники, не селиться в пещерах и не оставаться один на один со своим учителем?
Ну, я думаю, в наше время очень важно коллективное сознание. Оно играет большую роль. Мир становится тесно связанным. Мы знакомимся с друг другом, мы знаем национальные традиции с культурами различных народов. Если в Средневековье какой-то народ мог вообще ничего не знать о другом народе, то в настоящее время в интернете вы можете найти любую информацию о любой стране, познакомиться с ее культурой. И сейчас коллективное сознание, я бы сказала, наверное, очень влияет на индивидуальное сознание человека. И мы не замечаем, как не совсем благоприятные принципы, которые существуют в мирском обществе, влияют на развитие личности, индивидуальности. И когда большое количество людей собирается вот на такие духовные праздники, как Гуру Пурнима, то для новичка это возможность войти в совершенно другое пространство измерения реальности. Потому что здесь нужно коснуться такого вопроса, что реальность неоднозначна. То есть реальность многогранна. Реальность, как говорят священные тексты, сознание творит реальность. И в зависимости от уровня нашего сознания мы пребываем в той реальности бытия. Чем выше уровень нашего сознания, тем в более тонкие измерения мы проникаем, тонкие миры. И когда собирается большое количество духовных искателей, последователей, преданных учеников, учителей, то это вот возможность проявить это более тонкое пространство. И начинающий может почувствовать божественность, чистоту этого пространства и вдохновиться духовным путем, духовным развитием.
То есть для этого и создавались монастыри ашрамы, чтобы в коллективном сознании можно было узреть эту чистоту.
Да, и для этого тоже, но в то же время я бы сказала, что ашрамы – это пространство, в котором духовному искателю легко заниматься практикой. То есть это пространство создавалось именно для того, чтобы практик мог развивать свое сознание, стремиться по духовному пути. То есть ашрамы, они создаются таким образом, что они способствуют нашему развитию.
Но все же, возвращаясь к сути вопроса, хотелось бы обобщить и вернуться к центру. Потому что, проводя наши конгрессы Адвайта Веданты, вы, как являетесь главным председателем конгресса, очень много сейчас в мире популярно нео-адвайта. И мы, как последователи традиционной адвайты, протягшие адвайты, мы наблюдаем такую тенденцию, что когда молодой, начинающий практикующий, наслушавшись воззрения и абсолютной точки зрения, начинает считать, что можно обойтись без учителя, и он может быть сам себе учителем. И вот если говорить прям по сути, зачем нужен духовный мастер, зачем нужен учитель?
Я бы это соединила с такими понятиями, как духовный рост ученика, потому что дело на самом деле вообще не в мастере. На духовном пути, кто вступает на духовный путь? Ученик. Правильно, да? Дело не в том, что мастер к чему-то стремится, или мастер выбирает путь мастера, тот, кто обучает. Если так сказать, проблематика – это несовершенство, незрелость ученика. И именно ученик делает выбор духовного пути. Он ищет мастера, и, следуя наставлениям мастера, он идет по духовному пути. Вот. И поэтому в зависимости от того, на какой стадии находится ученик, в зависимости от этого и определяется его понимание и его стиль духовного пути. И вот первый предварительный этап – это незрелый ученик. В своей жизни мы все сталкиваемся с мирскими авторитетами – родители, школьные учителя, кумиры, звезды. И вот духовный искатель – это тот, кто выбирает духовные авторитеты. Первое, с чем он сталкивается. И в этом случае две позиции может занимать начинающий практик. Этернализм – это когда личность ученика слепо настроена бессознательно следовать своему духовному учителю. Или второе – впадение в нигилизм. Это когда ученик пытается занять нигилистическую позицию по отношению к обществу, любым духовным учителям, авторитетам. И здесь важно уважительное восприятие принципа и личности гуру. Либо незрелый ученик, либо он смотрит на духовного учителя и воспринимает его как внешность, манеру говорить, его магические какие-то силы. И он следует, вот понравился учитель, и он следует этому пути. Либо он принимает нигилистическую, чтобы оторваться от зависимости от родителей, от мирских каких-либо авторитетов. И вот в это время как раз ему близки такие утверждения, как «слушай только себя, настоящий учитель внутри тебя, не следуй никому, будь самим собой». Но за этими словами стоит очень глубокий смысл. И духовный искатель на самом деле на этой стадии даже не догадывается об этой глубине. Следующий этап, который переходит и духовно развивается ученик, это подлинная духовная практика. И она начинается после того, как он устанавливает взаимоотношения со своим духовным учителем. Поэтому я думаю, что практики, которые знакомятся с воззрением Адвайты и воспринимают его буквально, это пока стадия становления истинным духовным практиком. Вот. И нужно просто время. Время духовной практики.
На созревание. В эфире духовного радио «Голос беспредельного» передача «Беседы о Дхарме». У нас в гостях с вами Сатита Джаси Гири, и мы говорим о гуру-йоге и важности наличия в жизни духовного практикующего истинного мастера. Сатита Джаси, если духовный искатель встречает мастера или попадает в собрание мастера, как ему понять, что это именно мастер, а не просто человек, который выдает себя за мастера? Как ему определиться?
Невозможно понять реальность мастера. Нужно войти в реальность мастера. Мастер – это не личность. Мастер – это не человек, который обладает каким-то более зрелым опытом, чем вы. Мастер – это целая реальность, и эту реальность надо открыть. Это новые смыслы, это новые понятия, это новое восприятие реальности. И нужно просто стать учеником. Нужно попытаться в эту реальность мастера войти. Мастер — это непостижимая реальность ситхов, святых, божеств, в которую входит ученик.
Но для человека, который живет в современном мире, имеет западный ум, он очень привык, вы сами понимаете, анализировать и смотреть. То есть ему нужно отключить ум и открыть свое сердце, чтобы почувствовать мастера. Но если говорить по сути, вы же видели, как много духовных искателей приходило на конгресс Адвайта, и там очень много мастеров было, и каждый выбирал как-то. Вы как-то обращали внимание, как, чем духовные искатели мотивируются, как они выбирают своего мастера, и как было бы правильно?
Обычно выбор происходит в связи с духовной связью. Мы должны понять, мы не существа, которые появились в этом измерении вот сейчас, в это время. Мы существа, которые на протяжении многих кальп перерождаемся в различных мирах, получаем определенный опыт, и этот опыт становится определенной зрелостью нашей души. Вот. И если с прошлых жизней вы имеете духовную связь с мастером, ваше сердце откликается сразу. Вы сразу находите своего мастера. Первый раз, когда я встретилась с мастером, первая мысль, которая у меня возникла, я его знаю. Это человек мне знаком. У меня было ощущение, что я встретилась с родственной душой. И это стало главным лейтмотивом для того, чтобы выбрать этого мастера. Я думаю, подобные переживания испытывают очень многие. А если же для кого-то стоит проблематика выбора мастера, я думаю, больше надо изучать смысл духовной практики, духовной трансформации. По мере того, как мы углубляемся в понимание, мастер придет, мастер появится.
Хотелось бы напомнить, дорогие радиослушатели, что вы можете задавать свои вопросы в скайпе, радио, голос, беспредельного. У нас уже начинают поступать первые вопросы, и через некоторое время мы их зададим. Садит Джасси, а может ли иметь духовный искатель несколько учителей?
На начальном этапе, да. В ведической традиции такое есть понятие, как состояние пчелы. То есть новичок, духовный искатель ищет своего мастера. И ему действительно надо посещать различные духовные школы, знакомиться с различными духовными традициями. Ему нужно понять суть духовной трансформации. Вот. И на этой стадии, конечно же, он может посещать, он может получать инициацию. Нужно понять, но чтобы стать мастером, когда мы ставим задачу для себя, стать мастером, нам нужно перенимать опыт одного мастера. Нам нужно стать учениками одного мастера. И по мере того, как заканчивается стадия пчелы, ученик определяется. Он выбирает своего мастера и идет по его пути. Как только выбор был сделан, ученик старается у духовного мастера перенять секреты его мастерства, развивать недостающие качества, такие как способность самоограничения, терпение, сила воли, отрешенность, внимательность, гибкость. И благодаря такому тщательному обучению ученик вскрывает невиданные глубины практики и радикально трансформирует свое видение в отношении мира.
В эфире духовного радио «Голос беспредельного» передача «Беседы о Дхарме». У нас в гостях с вами Сатита Джасси Гири, и мы говорим о гуру-йоге, преданности и почитании своего мастера. Сатита Джасси, ну вот сегодняшний праздник Гуру Пурнима, он же не единственный, когда нужно почитать духовного мастера. Какие отношения нужно устанавливать ученику с мастером? Есть множество традиций, есть множество духовных школ, и мы видим, что подходы совершенно различны. Вот с ведической точки зрения и с подхода именно традиции лай-йоги, которую мы следуем, какие отношения нужно устанавливать ученику с мастером?
Но если говорить вообще о духовных традициях, то взаимоотношения гуру-ученик присутствуют, допустим, в христианстве. Это взаимоотношения между старцами, духовниками и учениками-послушниками. В суфизме это мюридов и муршидов. В индуизме гуру, учителей ситхов и учеников шишья. буддизме Тхеравады это, например, отношение духовных друзей, старших наставников, кальянамита и молодых монахов-новичков. А в тибетском буддийстве действует иерархия учителей лам и так далее. Если говорить о йоге, говорить об анутара-тантре, то основным принципом взаимоотношений между учителем и учеником является самая. Самая – это духовное обязательство ученика в вере, любви и преданности. Причем здесь надо отметить, что духовные эти обязательства ученик в первую очередь дает самому себе. Они нужны ученику, чтобы утвердиться на духовном пути. И без преданности, без веры, без любви невозможен духовный путь. Потому что духовный мир – это более тонкое измерение, более тонкое пространство, в которое необходимо войти.
Мы напоминаем, дорогие радиослушатели, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире, написав свой вопрос в Skype. Радио нижнее подчеркивание, голос нижнее подчеркивание беспредельного. Мы постараемся озвучить ваши вопросы. Сатидаджасия. Вот такой вопрос по поводу гуру-йоги. Когда ученик начинает практиковать, он начинает сближаться с мастером, он начинает постигать его методы, его образ жизни, но в то же время очень часто замечается такая тенденция, что ученик становится, ну, как бы копировать мастера. И в разных вещах правильно ли это? И если нет, то как этого избежать?
Нет, я думаю, что это свойственно всем начинающим практикам. Если у вас родилась вера, любовь, преданность, сначала она выражается во внешнем почитании мастера. То есть в любом случае вначале вы видите мастера как личность. У вас возникает определенная любовь к мастеру, и вы перенимаете его манеру не потому, что вы хотите перенять ее, а просто это ваше естественное состояние, как бы выражение вашей любви к своему мастеру. Но по мере того, как вы взрослеете на духовном пути, вы понимаете, что вам нужно мастерство мастера перенимать, а мастерство не всегда выражается во внешнем, оно больше проявляется во внутреннем мире мастера. И мастер, давая наставление ученику, дает возможность открыть внутреннее пространство и внутреннюю вселенную. И именно в ней утверждается ученик на пути ученичества. Поэтому я думаю, что для начинающего практика вот такая юношеская влюбленность в своего мастера – это не является каким-то чем-то ограничивающим ему. Это определенный этап духовного роста.
У нас первый вопрос. Он немного не по теме, но мы сделаем исключение ввиду того, что это первая передача. И наш первый вопрошающий – это Андрей из Одессы. И вопрос вот такой, я перефразирую. Он спрашивает, как строить стратегию своей жизни с окружающим миром. Он живет в небольшом городе, в небольшом окружении, где все друг друга знают. И он говорит, что если люди, с кем он живет, местные жители, узнают, что он йог, то могут пойти какие-то конфликтные ситуации, недопонимания. И он спрашивает, как позиционировать и как вести себя, чтобы сохранить принцип правдивости сати и в то же время не нарушить внутреннюю самаю, внутреннюю практику.
Я думаю, каждый из нас сталкивался с такой подобной ситуацией или близкой к подобной ситуации, потому что мы с вами родились в мирском обществе. Россия – это Украина, это мирское общество, это не ведическая страна. Если бы, Андрей, побывали в Индии или в Непале, вы бы увидели, что почитание садху – это естественно происходит на улице. Недавно группа наша паломников вернулась с паломничества на Кайласе, потом она была в Индии, в Качине, и многие монахи рассказывали, что на улице их приветствовали с почитанием. Обычные мирские люди делались подношения. Это ведическая страна, в которой ведические традиции вошли в культуру, в общество, в социальный устрой общества. Мы же с вами живем не в ведической стране, и поэтому занятия йогой, конечно же, могут вызвать какие-то непонимания в других людях. Я бы вам посоветовала сначала укрепиться в собственной садхане. Не надо сильно афишировать о своих занятиях, о чем-то, но вы можете делиться, ведь йога — это мудрость, которая принадлежит всему человечеству. Это не мудрость, которая узконаправленная. Это мудрость, которая применима в жизни для любого человека. И вот этими знаниями вы можете делиться. Но в то же время нужно состояться самому как практику. И пока, если вы слабы как практик, не утвердились на духовном пути, то вам лучше больше общаться с людьми, которые поддерживают ваши идеалы. Допустим, с теми, кто занимается йогой. Больше общаться, создавать вокруг себя круг друзей, которые занимаются йогой, посещать семинары йоги. То есть вам нужно понять, что существует другая реальность, в которой это обычное нормальное явление. Вот если бы вы приехали к нам в Дивиалоку, сегодня, допустим, у нас была экскурсия, приехали обычные учителя мирские, и мы сделали им намасте и поприветствовали их намасте. В ответ мы очень радушно услышали «Здравствуйте». Таким образом, культуры соединяются. Когда вы в пространстве находитесь, где ваши идеалы также разделяют и другие люди, то это естественное проявление.
Большое спасибо, Сатита Джайса, за то, что пришли. В эфире была духовного радио «Голос беспредельная» передача «Беседы от Харми». С вами был ведущий послушник Илья Куриленко и наша гостья, старшая монахиня монастыря Академии Йоги Собрания Тайн, с вами Сатита Джаси Гири. Ом Шанти. Подключайтесь к Дхарме.
«Беседы от Харми».